Уважаемые братья и сестры, в этой рубрике кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева завершает разговор об избавлении от страхов.
Боязливость есть уклонение от веры в ожидании неожиданностей. Их еще нет, а уже это... Вот у меня внучка, вот я сейчас вот младшая, постоянно теряет телефон. Папа ей покупает опять и так далее, но не ругают, ни в угол не ставят. Но уже у ней, что она огорчила папу, что нужно опять какие-то расходы для себя и так далее. Тут она приходит с улицы, она бегала, она такая очень девчонка шустрая, и, видимо, ударила телефон. И там появились какие-то новые... В общем, изображений нет, и какие-то кляксы появились. И она приходит уже, я говорю: Февруша, вот папа придет, все узнает, и отнесет в мастерскую, и там все сделают. Чего ты переживаешь? Тебя ведь никто... Она уже переживает, что ее будут ругать. То есть, когда первая ситуация была, может быть, там папа был недоволен и так далее, и это переносится. Я говорю: нет, давай, вот когда мама придет или папа придут и начнут тебя ругать, вот тогда мы с тобой будем слезы лить и будем переживать. А до этого не надо. А лучше помолить своей покровительнице небесной. Ну, все обходится, все нормально. Так вот, первый прелюбовь, то есть любовь к человеческой славе, окружает страх бесславия, бесчестия или недополучения от людей желаемой чести, похвал, комплиментов. Это боязнь увидеть невнимание к себе, к своим способностям, талантам, совершенствам. Я помню, папа рассказывал анекдот. Иногда я себя тоже себя ловлю. Ну, допустим, куплю какую-нибудь шляпку или там новая одежка у меня, а никто не обращает внимания. Как-то меня немножко царапает. Наталья, ты тщеславна. Понятно, да, вот чисто по-женски. Страда. Покосы, все деревенские уехали работать, колхоз, колхозники. Один лодырь идет, купил себе штиблеты новые и часы наручные. Идет по деревне, хочет похвастаться, но никого рядом нет. Обидно. Собака бежит. Он говорит: сейчас копну тебе под хвост штиблетом, и через 5 минут сдохнешь. И показывают ночные часы. Ну вот мы где-то все похожи на него, где-то мы становимся. Так вот, но есть публичные профессии, которые опасны вот этой прелюбовью. В этом состоянии, как пьяница вина ищет, люди ищут одобрение себе, признание со стороны других, даже не очень значимых для себя людей. Ну, художник или политический деятель, или там артистка, певица там и так далее. Когда мы слышим нищеброды со стороны Собчак и же с ней команды и так далее, то есть себя из этой толпы они вычленяют, они не рядом с этой толпой. И в то же время у этих нищебродов, у этой толпы они ищут признание. Вот это вот первая прелюбовь, она от дьявола, она не светлая. И от мнения других людей человек часто ставит в зависимость свою жизнь. Здесь одна из тяжких цепей общего рабства. И я вспоминаю, вот когда кого консультируют, это такое рабство бывает, когда мама и дочь... Мама и сын. Ну, как-то язык не поворачивается маму назвать палачом. Но это уже называют врачи-психиатры. Сейчас я скажу, мои хорошие. Та книга очень хорошая. Я вам рекомендую почитать. Не просто прочитать, а с карандашом. «Аномалии родительской любви». Там, где даже мама, приезжая к своему сыночку, который настоятель монастыря, она заботится, не надо. Отец там называет по имени. Что ж такая большая очередь к нему? Маме, тебе нечего в монастыре делать. Он монах, моно один. Вот. Но наша любовь... Есть у меня одна знакомая женщина, мы в храме, она очень славная. Она говорит: я очень тревожная. Вот мы с ней немножко побеседовали. Говорит: представляете, когда сын поехал, служил на Дальнем Востоке, я с пирожками ехала туда к нему. Я говорю: зачем? Что за аномалии такие, понимаете? Но когда он родился, она плакала, и папа плакал, отец молодой. Хотели девочку, родился мальчик. Я говорю: чего вы натворили? От наркотиков умер. Нельзя. Нервная система, это импринтинг, впечатывает все. Ты не кстати пришел, ты не того пола. Вообще нужно быть очень осторожным. Приняла человека от Господа, дар от Божьего приняла. И Богу говорим: какой ребеночек будет, это все дар Божий, который ты посылал. Я наблюдаю, бывает такой вариант, простите, что сейчас напоминаю, вот у меня так серия пошла. Были мы в Троице Сергиевой Лавре, там приезжал батюшка, где мы снимали с семьей сына моего коттедж, и месяц жили там у преподобного Сергия Радонежского, рядом находились. И приехал батюшка из Санкт-Петербурга. Сыночка умница, сыночек 17 лет, девочка хорошенькая 12 лет, и маленький мальчик Даун. Сейчас приезжала к батюшке. пятый ребенок, четверо, четыре девчонки славные, красивые, умницы, все. А пятый ребенок даун. Рядом со мной была врач. Она неонатолог, она входила в комиссию по признанию инвалидности. И я ей спрашивала, это рождаются дети, часто рождаются, и в храме вижу одну женщину, я такие вот на четвертом километре, даже не буду сейчас говорить, какой километр, какого это, потому что это может человек себя узнать. И я брякнула, говорю, какая у вас внучечка, вы бабушка? Там пожилая бабушка, мне показалась молодая бабушка, молодой дедушка. Говорит, нет, это наш ребенок. У возрастных родителей иногда могут быть хромосомные изменения, это мне сказали врачи. Поэтому, с другой стороны, я желаю ребенка, может быть, сейчас Господь посылает, говорю, Господь, я приму всякого ребенка, которого ты мне пошлешь. А часто бывает так, ребенок родился не такой цвет глаз, не такой, как умный, как мне хотелось, или еще бывает ребенок аномальное развитие, и папа убегает, или мама отказывается, и такое есть. У меня внучок такой есть, мама там наркотиками травила, ребенка приняли из роддома. Так вот, тяжелый ребеночек, потому что мама его травила всю беременность наркотиками. Парень две недели был в коме. Ну ладно, спасибо, нашел семью. Так вот, возвращаемся к тому, что бывает рабство, когда один человек вот как скованный одной цепью. Как песня поется, вот, скованная одной цепью. Константин Михайлов, уход за больными с элементом психотерапии. Ростов-на-Дону, Феникс, 2000 год и так далее. Там он пишет, я ссылаюсь на авторитет этого врача. И там он пишет, что мне ни разу не приходилось слышать ни о гибели, преждевременной смерти кого-либо из пары, палач и жертва. Ни о том, что жертва смогла переломить ситуацию и взять верх над своим мучителем. Создается впечатление, что такая связь вечная и может быть разрушена лишь чьей-либо естественной кончиной. А у меня приходит женщина просто, которая не могут разорвать цепь с мамой. Мама очень властная, жесткая, обзывала, материла, там, била по щекам и так далее, и так далее. И это вот тесная связь с мамой и личной жизни не, вот, личной жизни не получается, мама разрушала. Или говорила, вот, сейчас вот недавно женщина консультировала, 8 месяцев была беременность, и мама заставила, чтобы она разошлась. Мальчику сейчас уже 18 лет, она одна воспитывала. Личной жизни нет. Я говорю, миленькая моя, вы красавица, вы умница. Создавайте семью, чтобы... Потому что это идет по... уже заболевание, женские заболевания. Нереализации женских функций. Что что-то ты не доделал, так же, как у мужчин. Аденома предстательная железа, я ссылаюсь на психосоматику. Не потому, что болезнь, значит, мы чем-то недовольны, что-то не получилось, эмоции нас гложат, мы это скрываем от людей и так далее. Потом уже к врачу бегаем и лечимся. Говорю, я этой женщине говорю, миленькая моя, вы красавица, вы умница, у вас образование чудесное. К вам приходит мужчина, они дружат, он и помогает машину отремонтировать. Говорю, что вам мешает создать семью? Он тоже одинокий, у него семьи не было. Вы должны жить семейной жизнью. Господь не придумал так, чтобы еще поодиночке люди жили. Создадим Адаму помощницу. Вот. Но там мама заставила. То есть до конца человек и не прожил семейной жизнью. Так ли это, что распределение ролей палач и жертва не может быть изменено? Нет. Но давайте рассмотрим все по порядку. Замечено, что в роли палача чаще всего выступают женщины, причем женщины-матери, а не дочери и не сестры. Система отношений мать-ребенок очень сильная. Внимательный наблюдатель часто видит не что-то поистине гипнотическое. Она сохраняется на расстоянии. Ну, вот я уже как консультант говорю, да. Мама далеко, а ребенок, которому ребенку 40-50, трепещет. Мама недовольна, он чувствует ее. То есть вот эта вот симбиотическая связь, вот этот вот электропровод, который, да, вот этот, по телефону говорит, абонент поднимает, она не прервана. Пуповина психологическая неразрезанная. Мама переживает, и сынок или дочка индуцирует уже. Она сохраняется на расстоянии. Она не теряет силы с годами. Она в полной мере действует при встречах после длительного перерыва. И, к сожалению, особенно сильно она бывает тогда, когда носит подчинительный характер. И дальше он пишет. Смотрите на вашу больную пожилую мать глазами врача, а не сына, а не дочери. Тогда перестанете быть жертвой, а ваша мать палачом и так далее. Но понимаете, сколько трагедий разворачивается уже это. И когда мама говорит, ты обязана быть рядом со мной. Она говорит, так у тебя же есть еще мой брат. Нет, у него семья, у него дети и так далее. А ты одна живешь. И вот эта женщина вчера беседовала, я говорю, так задайте маме вопрос, мама, а что ты делала такого, чтобы я была одинокой? Мы начинаем часто объяснять, мама, ну у меня же работа, у меня вот, мама это не слышит. Всегда нужно вопросы задавать, чтобы человек заглянул в себя внутрь, что ты делала такого, мама, чтобы я была одинокой? Тогда человек задумается. Или повторить несколько раз.
А какой там может быть ответ?
Ну, это, во всяком случае, толчок для того, чтобы мама задумалась. Потому что она снимает с себя вот это чувство вины, что она виновата вот в этом тоже. Потому что она привязала к себе дочку, компенсировала себя вот это свою глубину. Опять я говорю, что глубинное одиночество. Либо в сад бегут пожилые люди, либо детей привязывают, или внуков то же самое. Бывает так, что вот командуют внуками. У меня были такие мои сотрудницы, профессора, ну вот так. Поэтому у дочки тогда возникает чувство, не знаю во чем, но я виновата. Мама сбрасывает чувство вины. И дальше он пишет. То, что вы принимаете за вашу любовь к матери, на самом деле не любовь, а чувство вины, внушенное вам и вошедшее в вас. Как ни горько, как ни страшно, как ни кощунственно, на бытовой взгляд, то есть на взгляд не психолога, а специалиста. Знаете, что к материнской любви способны далеко не все матери. И что эгоистичное управление сыном или дочерью при помощи воспитанного в нем чувства вины или в ней чувства вины не является каким-то универсальным случаем. Напротив, это типичный прием. Это счастье, что вы здоровы, пишет врач. Если вы были больны, кто бы заухаживал за вашей мамой? И так далее. Поэтому я твердо говорю, станьте врачом, ставьте социальным работником и относитесь к маме уже, которая больная, капризная. Я сейчас не... Раньше мы говорили, особенности эмоциональной жизни пожилых людей. Они становятся капризными, они обвиняют в чем и вся и так далее. Она многое забывает. Нет, ты вот я кошелек положила, ты взяла, да мама там хоть сколько и так далее. Вот. Как трудно бывает. Тогда выгорают тогда. Кто ухаживает, ухаживать не надо, но уже порой сил нету. Станьте врачом. Станьте социальным работником. Мама, надо делать укол. Не хочу. А ты мне какой-то укол, а ты хочешь меня отравить? Ставим укол. Или я, мама, ухожу в свою квартиру, будешь одна жить. Какие-то условия ставить надо, понимаете? Вот. Но это я прочитала, когда мы становимся... Опять страх. А страх перед мамой. Страх перед тем, что люди меня обвинят, что я недостойна, там дочь плохо ухаживает за мамой, а мама придумает всякие истории. Но там же уже деменция идет. Это вот, это рабство. Да. Дальше. Страх бесславия у политиков и у правителей выражается в одном, у людей искусство в другом. В то время как истинный художник, литератор, музыкант или вообще человек, который занимается своим делом ради Бога, не для восхваления, вот, его могут гнать, его могут не принимать. Его могут освистать, его произведения у того же Чехова, у того же Чайковского, какие произведения. Вот. Таков страх, вот светлый страх, небесный страх. Я служу Богу. И поэтому людское признание, ну, больно немножко, но не это главное. Я помню, Жанна Бичевская давно, давно, правда, давно, она, когда была встреча, и спрашивала, потому что считается, что искушение от слова «искус», а искуситель, и понятно кто, вот, что это Богом не признается это вот ремесло ее. И она спросила у псалмопевца Романа, помните, вот песня «Родники» она поет и так далее. И он сказал, пой об этом мире, но не искажай. Ну вот я сейчас, это было давно, поэтому смысл такой, не искажай. Вот поверхностно же деятели искусства боятся только неблагоприятной оценки своих произведений, отсутствия похвал. Поэтому всякая критика, даже малейшая, они воспринимают как унижение вот их личности. Но тогда получается, носите бремена друг друга, Господь сказал. И я сейчас буду, допустим, нести бремена там за мамой ухаживать, за кем-то еще и так далее. И мне это тягостно, я же говорю нарицательно, и мне тягостно, они капризничают. Порой они швыряют тапки тебя и так далее в тебя. Ну, всякие бывают поведения. Тогда сказать, Господи, ради тебя служу. Тогда Бог это примет. Вот не для человека, что он бывает разный, больной всякий, да? Вот. Тогда зависеть от людей, служа во всех формах и на всех путях жизни, есть путь подлинной славы человека. Слава в Боге и в вечности. Не нам, не нам, а имени Твоему, Господи, дашь славу. Вот путь истинной человеческой славы и истинного человеческого служения. Вот. А теперь политики будем говорить имена каких-то певцов знаменитых, артистов когда-то знаменитых, политических деятелей. А их уже никто не помнит. Слава-то была такая быстротечная. Так вот, Господь все ставит на свои точки. Так вот, очень опасно в области духовной, религиозной Человек не освобожден от искушения, это слава и страха. Слава, опять-таки, слава, получить славу, признание человеческую. Вот и что пишет Иоанн Сан-Франциский, архимандрит. Здесь в области самых высоких ценностей дух славолюбия может приобретать особенно тонкое и неожиданно опасное выражение. Постоянное предупреждение Господа Иисуса Христа книжникам-фарисеям садится пониже, показывая, что в духовной области, не меньше, чем в другой, человек легко может найти пищу своему тщеславному «я». Самая тонкая по гнилости своей слава подстерегает служителей Церкви, Божьих слуг на их путях. Об этом пишет игумен Никон Воробьев. Письма о духовной жизни игумена Никона Воробьева. Москва, 2013, страница 43. Вспоминает духовный сын или дочь. Батюшка часто повторял, что самые страшные враги священства – это, с одной стороны, человекоугодие, стремление понравиться народу, а с другой – властолюбие, желание командовать людьми, иметь духовных чад, послушных рабов. Это стремление превращает священника в достойного сожаления фарисея, отвергнутого Богом и вызывающего осуждение о насмешке у людей. Такой священник, ищущий славы от людей, находится в прелести. Об этом игумен говорил и иногда всегда с особой горячностью предупреждал. Так что это мы не застрахованы никто. Поэтому Соломея, мать апостолов Иакова и Иоанна, устрашилась, что ее сыновья не получат Царствие Божие достаточно высокой по ее земному пониманию славы. И, кланяясь Спасителю, она просила его дать ее сыновьям место по правую или по левую сторону, когда придет его Царство Небесное. «Не знаете, чего просите», — был ответ Спасителя. «Не только ей, а своим ученикам, но и всем людям, боящимся не прославиться перед другими людьми этого мира». Итак, это первая прелюбовь, это любовь славолюбия, которая всех нас может заражать, и мы, кто в какой степени, кто в малой степени и так далее, болен. Другая прелюбовь порождается демоническим страхом. Это и есть демонический страх и страсть богатства, деньгам, имениям, вещам и так далее. Корень всех зол есть сребролюбие. Это мы знаем. То есть ненасытное вожделение материальных благ. Тут рождается один из самых острых страхов, терзающих человечество. Страх потерять или не приобрести что-то. Они рождаются от убийственных для наших душ скупости и алчности. Скупые страшатся потерять то, что они имеют. У меня есть знакомая. Она любит детей. Ну, сейчас она уехала на Кубань, я приезжала, случайно буквально встретилась как-то так, неожиданно, подарок был Божий. Вот, и муж у нее занимает хороший пост на Кубани, они живут, зарплата была 100 тысяч, как она сказала, это хорошие деньги тогда. Ну, это было лет 6 назад, сейчас скажу, 17-й год, да. Она заочно в школу была, теперь на пенсии. У нее 40 детей, которых она занимает репетитор. Все умоляют, что русский язык никто не знает. Она прекрасный филолог. И она говорит, вот, зарабатывает там, сказала, 40 тысяч она в месяц и так далее. А я говорю, Нина Павловна, так десятину-то надо Богу отдавать. Да вы что? Я что ли 14 тысяч должна отдавать? Ну, почитайте Библию, там же написано, давайте десятину, и все у вас будет. Жмотимся, понимаете? Вот жалко что-то отдать и так далее, и так далее. Честь и хвала, сколько у нас сейчас вдов появилось, которые две лепты несут. Собирают по копеечкам, отправляют туда. Когда говорит, Александр Коц говорил, по-моему, да. Какой хлам был военный, я ссылаюсь на радиопередачу, посмотрите, я не свое говорю. Когда показывали, какая техника, хлам был порой. Начало нашего СВО. И старички собирают деньги, чтобы купить такую машину бронированную и так далее. Старички там, у кого зарплата там, или просто бедные люди. Вот этот народ одержит победу. Вот этот, а не те, которые сидят в дорогих креслах в кабинетах, пьют кофеек и рассуждают, а зачем это СВО и все прочее и так далее. И продолжают дальше заниматься бизнесом. Вспомните, когда бедный боится пропустить удобное время, захватить имущество. Богатый пытается придержать свои денежки при себя никому. Помните, МММ, Чарь, банки были там, Валентина в свое время побежали там, отдали денежки, потом хлоп, хлопнулось это все. Так вот это вот жадность наша. Мое только то, что я отдал, говорил Максим Исповедник святой. Эта мудрость открывает мир в царство Божье, вот это вот, когда мы отдаем. А сейчас пророки говорят, в кавычках, мой только то, что я не отдал или забрал другого. Сребролюбец все продолжает в мире всего бояться, черного дня, но не страшится черной вечности. Вот его бы, ее бы надо бояться, а он не боится. Время – деньги. Это лозунг у алчного, жадного человека. Написано на его лице и на стене его конторы. Он не понимает, что не время является деньгами, а деньги являются сконцентрированным, кристаллизованным временем, который позволяет человеку лучше посвящать их Богу и людям. Вот. И через милость свою богато умножает время своих молитв, своего добра, своей вечности Богу. Вот. И опять-таки матушка схемонахиня Нила писала, она пишет, что вот есть три милостыни, которые Бог принимает. Первая милостыня – это накормить голодного, ну, это вообще в русской натуре, в нашей. Матушка различала три вида милостыни, на странице 196 я читаю. Первая и главная – она это накормить голодного. Поэтому она никого не отпускала из своей кельи, не накормив, не напоив чаем. Сама подавала пример этой милостыни и неукоснительно соблюдала завет гостеприимства. Матушка говорила, что эту милостыню особенно любят святые равноапостольные Нина и Ольга. Они записывают именно тех, кто накормил, напоил человека и будут представлять души умерших перед Господом. Вторая по значению милостыня – это подарить одежду, дать какие-то необходимые человеку вещи. Предстательство будет за таких людей преподобная Фросиния Полоцкая. А третья милостынь – это подарить деньги. Поэтому, говорила матушка, милостыня покрывает множество грехов и своих, и тех, за кого просишь. Подаешь милостыню и проси, за кого помолиться надо, и так далее. Ну, жадный-то нет. Говорит, что я за... Что я с ума сошел, что это последнее? Я же горбом зарабатывал. Да Господь тебе позволил заработать. Иначе так будет, что у тебя все кильдык. Или руку сломаешь, или машина перевернется, или что-то еще, или еще какие-то препятствия. Ты не сможешь заработать эти деньги. Третье – прелюбовь. Любовь к плоти другого человека или к своей плоти, к своему телу и к удовольствиям телесным. Поставлена в центр своих интересов. Ну и сейчас это целый океан человеческой бессмысленности, из которой стекают новые реки человеческих страхов. Ну сейчас посмотрите только нашу рекламу. Чего только она не рекламирует. И какие-то кремы, и для волос, и для чего-то еще, и лекарства какие, чтобы это будет панацея, чтобы вы будете жить и так далее. Зло хочет все земное время, данное людям для возрастания в Христовой любви, в молитве превратить в деньги. Все идет по кругу, говорит московский священник, я случайно включила, он говорит. У нас общество потребления. Сколько вы сейчас у вас обуви, сколько у вас одежек, сколько всего... Сколько у вас в холодильнике еды и так далее, и так далее. Больше и больше надо. То есть это все по возрастающей, под видом цивилизации. Сейчас уже вижу, я в одной семье была, загородный дом, я 7 холодильников насчитала. Больших. Я прихожу в некоторые дома к старушкам, 2 больших холодильника. И 2 маленьких стоят. 2 маленьких сломались, но там банки. Ребята, зачем это все надо? Понимаете? Вот общество потребления. Да, получается, мы потребляем, да все в геометрической или в арифметической прогрессии в этом деле профан уже, она все возрастает, все больше, больше и больше надо. Тогда, говорят, надо больше трудиться. И по замкнутому кругу все идет. Техника ускоряет производство материальных ценностей, ускоряет процесс их уничтожения. Но поставили мы сейчас, чай-то можно, раньше было сапогом, угольки там это, утюжки там какие-то были, угольки, чтобы покрасить. Сейчас все это быстро. Микроволновка, джик! И 3 минуты, мне говорят, специалисты надо держать, чтобы там все эти волны какие-то не ушли. Зато удобно. Пельмени стряпать не надо, можно купить готовые и так далее. И мы потребляем друг друга, понимаете. Общество потребления, люди потребители, мы потребляем друг друга. Цивилизация, неуравновешенная и неискрепленная высшим смыслом жизни, ведет к гибели человечества, все более усложняя, затрудняя и разоряет свой собственный мир. Волна суицида в богатых странах. Вот у меня книжка сейчас, чудесная книга Виктора Франкла, психолог концлагеря, какой с веры в жизнь, поиск смысла жизни. И он там пишет, вот сейчас что на Западе происходит. Сам прошел, был в концлагере, все испытал. Каждая эпоха порождает свой невроз, а значит и потребность в особом методе психотерапии. Ну, он психотерапевт и психиатр. В эпоху Фрейда причиной всех бед считался сексуальная неудовлетворенность. А ныне нас уже волнует другая проблема – разочарование в жизни. Если во времена Адлера типичный пациент страдал от комплекса неполноценности, то в наши дни у нас комплекс неполноценности должен быть точкой отчета Христос. Не то, что я там, у меня не такая фигура красивая, как у Бриджит Бардо или у кого-то еще, или там и так далее. Вот, не о том переживаем. Точка отчета Христос. Вот комплекс неполноценности должен всегда быть по отношению к Богу. В наши дни пациенты жалуются, главное, на чувство внутренней опустошенности, которое возникает от ощущения абсолютной бессмысленности жизни. Вот что я называю экзистенциональным вакуумом. Разочарование в жизни одолевает не только молодежь, но и людей старшего поколения. Взять, к примеру, результаты опроса, проведенных среди выпускников Гарвардского университета. Спустя 20 лет после защиты диплома многие из них жаловались на то, что жизнь кажется им совершенно бессмысленной. И сейчас возникает невроз выходного дня. А если еще сделать 4 дня рабочих, то что же оставшие 3 дня, что делать-то? Объешься шашлыками и пивом обопьешься ведь. Так вот, мои хорошие, я хочу сейчас, мы говорили, завершить чем? Человек чувственно боится за свое счастье, за то, что он поправился или похудел, что морщины появились на теле, там, в лице и так далее, что что-то еще. Не того боимся. Страхи можно только небом. И я хочу нашу встречу завершить одним рассказом. Зимой мне мой родственник, который был там, за ленточкой, мы встретились в Екатеринбурге, он говорит, да, ребята послали информацию, что боец, оторвали руку и ногу, он сейчас находится на поле, истекает кровью, а вывести его не могут. Обстрел не допускает. И потом, спустя несколько месяцев, я встречаю опять своего родственника, говорю, какая судьба у этого парня? Он говорит, 2 суток лежал на земле, и он видел, как голодные собаки пожирали тела бойцов. Он остался живой. Я его не видела, но я предполагаю, что в эти минуты животный страх был за себя, за боль, за все. Но он победил молитвой. И молитва к небу оставила его живым. Потому что собаки чувствуют, когда мы боимся, они чувствуют это. А Господь закрыл вот его страх, его боль. Боль истекает кровью и больно. И страх быть сожранным с собаками, людоедами, потому что они тоже голодные. Вот. Он остался живой. Честь и хвала. Знаете, каким он парнем был? Я думаю, такая аллея у нас будет. Если его не откроют в Екатеринбурге, она будет в памяти у нас, у всех. Таким парням нужно низко склонить голову и поблагодарить. Спасибо вам за ваш человеческий подвиг. И они к небу идут.
Спасибо, Наталья Федоровна. Будем за вас молиться.
Да я-то что? Я-то там же. Ну, там стреляют сейчас.
Ну да, вы же в госпиталь, в прифронтовой город.
Говорят, тем, кому за 60 мы не пускаем. Меня-то пускают, я благодарна. Ребята, спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Желаю вам, чтобы вы свои страхи побеждали небом.